В эпоху Риши личность Бога явилась как третье уполномоченное воплощение в образе Деварши Нарады, великого мудреца среди полубогов. Он собрал объяснения вед, касающиеся преданного служения и вдохновляющие на бескорыстную деятельность. Комментарий Шрилы Прабхупады. Великий Риши Нарада, уполномоченный воплощение личности Бога, распространяет преданное служение по всей Вселенной. Все великие преданные Господа, в телах, относящихся к различным видам жизни, живущие на разных планетах Вселенной, ученики Нарады. Шрила Вьясадева, составитель Шримад Бхагаватам, также один из его учеников. Нарада является автором Нарада Панчаратры, который объясняет веды с точки зрения преданного служения Господу. Нарада Панчаратра учит карме, то есть тех, кто трудится ради собственного наслаждения, как освободиться из рабства кармической деятельности. Для большинства обусловленных душ кармическая деятельность очень привлекательна, так как они хотят наслаждаться жизнью, трудясь в поте лица своего. Вселенную населяют всевозможные существа, действующие ради наслаждения плодами своего труда. Кармическая деятельность включает в себя разнообразные программы экономического развития. Но по закону природы каждое действие влечет за собой последствия. И тот, кто его совершает, связан этими последствиями своей деятельности, хорошими или плохими. Результат положительной деятельности – относительное материальное благополучие. Результат же плохих поступков – относительные материальные страдания. Но любые материальные условия и в том, что называется счастьем, и в том, что называется несчастьем, в конечном счете обрекают живое существо только на страдания. Глупые материалисты не знают, как достичь вечного счастья в свободном, необусловленном состоянии. Шри Нарада сообщает этим глупым карме, как познать истинное счастье. Он показывает больным людям этого мира, каким образом та же самая деятельность, которой они занимаются сейчас, может вывести их на путь духовного освобождения. Больному, у которого из-за употребления молочной пищи нарушено пищеварение, врач прописывает другой молочный продукт – простоквашу. Так что причина болезни и средства, избавляющие от нее, могут быть одинаковые, но проводить лечение должен опытный врач, подобный Нараде. Бхагавад-гита предлагает то же решение – служить Господу, посвящая ему плоды своего труда. Это выведет человека на путь найшхарми – освобождения. Тритиям риши саргам вай деварши твам упетеса тандрам сатва тамачашта найшкармьям карманам ята. В эпоху Риши личность Бога явилась как третье уполномоченное воплощение в образе Деварши Нарады, великого мудреца среди полубогов. Он собрал объяснения вед, касающиеся преданного служения, и вдохновляющие на бескорыстную деятельность. Кришна – источник всех воплощений. Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 3, текст 8. Здесь описывается уполномоченное воплощение Господа Кришны. Разные воплощения, разные проявления Верховного Господа. На самом деле все является его проявлением. Все его энергии, во всем можно видеть личность Бога. Но сначала нужно отличить материю и дух. Сначала нужно отличить внутреннюю энергию от внешней энергии. Человек, который в совершенстве может различать эти вещи, он достигает понимания, что все духовно, все вышло из одного источника. Он перестает в каком-то смысле различать материю и дух, поскольку источник один и тот же, то и разницы между ними особо не существует. Материя может обращаться в дух, а дух в материю, говорится. Но для тех, кто находится в невежестве, он также не различает материю и дух, но ему кажется, что все только материально. Он не видит духовного начала. Начало абсолютно духовно, абсолютно чисто. И Кришна здесь описывается в этих воплощениях, которые чисто духовные, чтобы отличить материю и дух. И затем человек может видеть более тонко, еще более тонко, и в конце концов он будет видеть Кришну везде. Васудева Сарвамати. Самагатма Судурлапа. Это редко встречается, но тем не менее, таков результат знания. Здесь описывается воплощение Нарады, Деварши Нарады, великий мудрец среди полубогов. Он разъяснил веды особым образом, он рассмотрел их с точки зрения преданного служения. То есть ведические писания в основном они рекомендуют карма-канду, гьяна-канду, упасана-канду. Основные разделы. Не так много описывают трансцендентные предметы. Совсем немного. В основном они предназначены для 90%. 90% писаний ведических предназначены для карми. Немного меньше для гьяни. Совсем немного для преданных. Больше информации дается для того, чтобы получить желаемые плоды в этом мире. Для того, чтобы получить желаемые плоды, человек также должен развивать некоторые качества. Качество смирения. Качество смирения означает, что человек признает тех, кто выше. Например, такой человек может развить веру в полубогов. Если он не способен, есть рекомендации, как поклоняться сильным мира сего. Например, царям великим. Как получать желаемое через такое поклонение материальное. Если он даже на это не способен, не хватает разума или желаний, он может поклоняться призракам и духам, которых повсюду полно-полно, и которые в каком-то смысле превосходят человеческое существо в возможностях. Это описано в Бхагаватам, что выше человека находятся тонкие живые существа, поскольку они имеют грубого тела. И на низших уровнях сознания в Ведах это описывается. Человек может заниматься такой черной магией, тантрическими всякими искусствами, общаясь с этими сильными духами, получая от них какие-то возможности, какое-то знание о будущем и так далее, какие-то удобства. Но сам факт признания высшей силы помогает человеку прогрессировать. Если он признает высшую силу и поклоняется ей, постепенно он начинает понимать, что есть еще более высокая сила. Как, например, в случае с Аджамилой, когда пришли Ямадуты, они считали, что Ямарадж – это самая возвышенная личность во Вселенной. Они считали его на одном уровне с Верховной Личностью Бога. Они думали, что он практически Бог. Ведь он повелитель смерти. А смерть властвует над каждым живым существом в этом мире. Они думали, они считали, что выше Ямараджа нет никого. Они поклонялись ему и служили ему. Но однажды они увидели Вишну Дутов, которые сумели остановить их. То есть они обладали большими силами. И они задумались, неужели есть кто-то выше Ямараджа? И когда они пришли к Ямараджу с этим вопросом, Ямарадж подтвердил, да, есть Верховная Личность Бога. Не забывайте об этом. И таким образом все ведические писания устроены таким образом, что тот, кто выше, связан с тем, кто еще выше. И так далее, и так далее, и так далее. То есть существует иерархия, существует лестница, эволюционная лестница. И для того, чтобы развить смирение, необходимо знание. Знание, какое место занимает конкретный человек, конкретная личность, каждый из нас в этой эволюционной лестнице. То есть мы должны знать о том, кто выше нас. И служить, поклоняться, спрашивать. Татвити пранипадина пари прашнина сева. Принцип получения знания. Смиренно слушать и служить. Служение и смирение. Деварише Нарада считается самым высшим учителем всей Вселенной. Учителем полубогов. Он абсолютно трансцендентен. Сын Брамы. Получает это знание непосредственно от Господа Брамы. Господь Брама получает от Господа Кришны. И Нарада однажды спрашивает Браму. Мне кажется, что ты верховная личность Бога. Ты творишь этот мир. Я вижу, что все энергии связаны с тобой. Это части твоего тела. Нарада мог видеть это и понимать. Но Брама засмеялся и сказал, Нарада, забудь эти вещи. Ты должен знать одну вещь, что есть Верховная Личность Бога. Только Он может творить, поддерживать и разрушать, и больше никто. То есть Он дал ему Шримад Бхагаватам. Нарада получил это знание от Брамы, потому что Брама преданный. Брама начинает нашу сампрадаю. Брама Гаудия Матхава сампрадаю. Дает Нараде. И все другие великие мудрецы, духовные учителя считаются учениками Нарады Муни. Поскольку он занимается только проповедью сознания Кришны. Брама занят также творением, какими-то другими делами, но Нарада Муни нет. Он занят только проповедью сознания Кришны, и благодаря его трансцендентной позиции, что его ум свободен от двойственности, к нему одинаково относятся и полубоги, и демоны. Равно принимают его. Ему одинаково рады преданные, когда приходят Нарада Муни, и также одинаково рады демоны. Камса радовался, когда Нарада Муни приходил, он давал ему хорошие советы. Равана также принимал его, даже когда был в сильной тревоге. Он всегда радовался, о, Нарада пришел. И Нарада иногда говорил ему правду и так далее, но никто не считал его ни демоном, ни полубогом. Трансцендентный уровень, одинаковое равное отношение ко всем. Но он при этом привязан к Верховной Личности Бога на 100%. Поэтому от его общения выгоду получают все. Поскольку он связан, то и все каким-то образом в присутствии Нарады думают о Кришне. Это самое важное. думать о Кришне, научиться думать о Боге. И носители знания означают, что они носят эту память о Кришне, носят это знание о Кришне. Они никогда не забывают о Кришне. Прабхупада, когда давал саньяс ученикам впервые, он говорил, вы будете проповедовать в Индии. Он в Индии давал многим саньяс своим ученикам. И он говорил, сразу после саньяса, сразу отправляйтесь проповедовать, на следующий же день. Он всех сразу выгонял на проповедь. Саньяси должны ездить проповедовать. Вы молодые саньяси, вы должны постоянно ездить проповедовать. Не останавливаться нигде надолго. И если вы будете всем напоминать о Господе Кришне, если вы просто скажете каждому встречному, думай о Кришне, думай о Боге, вас никто никогда не убьет, даже в самых опасных ситуациях. Все будут видеть, что вы думаете о Боге. Это вас защитит. Если вы просто думаете о Боге, напоминаете другим о Боге, вы надежно защищены будете, не бойтесь ничего. Теперь вы саньяси, вы должны полагаться только на Кришну, но это вы должны думать о Нем и говорить о Нем. И больше ничего, это не входит, это входит только в ваши обязанности. Другому саньяси он сказал, теперь твоя обязанность повторять 16 кругов Хари Кришна мантры. Если у тебя остается время, проповедуй. То есть обязанность саньяси постоянно думать о Кришне. Никаких обязанностей больше не существует. Это обязанность отреченная. Нарада Муни останавливается на несколько минут вот в каждом месте. На несколько минут. У него есть проклятие. Он не может остановиться надолго, на самом деле. И он проповедует всего несколько минут. Но производит удивительное впечатление на тех, кто его слушает. Обычно он меняет жизнь людей почти мгновенно, практически мгновенно. Есть история с охотником Мригари. Этот безнадежный охотник, таежный житель в джунглях, наслаждался убийствами животных. Это было его максимальное наслаждение. Сейчас люди наслаждаются в ресторанах или смотрят какие-то видеофильмы. Но у него не было этого ничего. И он наслаждался в лесах, не добивая животных. Ему нравилось смотреть, как они умирают в агонии, мучаясь. Вот таким образом наслаждался этот человек. Очень низкий уровень. Это даже не уровень кармы. Это уровень ракшаса, тамагуна. И Нарада Муни, он стал его духовным учителем. Другой раз. Змея стала его ученицей. Змея. Нарада Муни инициировал змею и сказал, ты больше не должна кусать никого. Ты должна стать миролюбивой. Для змей практически невозможно. Невозможно сделать змею миролюбивой. Нарада Муни сделал. Змея перестала кусать, стала миролюбивой. Но ее вокруг стали ненавидеть за просто ее внешний вид. И иногда даже бросать у нее камни, и она пожалась, говорит, ну ничего, ты не кусай, но ты делай вид, что ты кусаешь. И Нарада дает совершенное наставление. Также этот охотник, он ему сказал, сломай лук. Нарада Муни был совершенно уверен, что нужно сломать лук. Охотник не был уверен. Он думал, как же я буду жить без оружия, ведь я же охотник, как же я выживу? Мне нужно оружие добывать пищу. Не волнуйся, сказал он, я тебе буду посылать все необходимое для жизни. Совершенство экономики, говорится. Совершенство экономики, когда мы связаны с источником всего. Ведь все то, что здесь есть, и экономическое процветание, и все остальное, исходит из дхармы, из служения Богу. Поскольку все это есть у Бога, Лакшми служит непосредственно, сотни тысяч Лакшми служат. И Нарада, он такой отреченный, он не заботится ни о чем. Ни о духовном, то есть ни о экономическом процветании, ни о философских каких-то измышлениях. Почему? Это описывается в Бхагаватам. Есть разные уровни, на которых можно расположиться. Отсюда будут разные потребности, разное восприятие жизни, разный образ действий. Основная масса людей описывается кармой. Они привязаны к плодам своего труда. Вселенную населяет в основном эта категория людей. То есть это самый наиболее низкий уровень. Но все ведические писания предписывают отречение от плодов труда. Что-то очень необычное, бескорыстная деятельность. Нарада Муни описал это в Нарада Панчаратри. Он написал это бескорыстную деятельность как преданное служение, как нечто очень-очень привлекательное. То есть каждый человек, он хочет что-то отдать, хочет, но не отдает. Почему? Поскольку нет объекта любви, который он хотел бы отдать это все. Тогда появляются другие объекты, которые забирают просто это насильно. Время также такой же аспект, который забирает все. То есть все, что человек получает, предназначено для любовного обмена, для того, чтобы он отдал Верховной Личности Бога. И получил что-то необычное, получил что-то сокровенное в обмен. Этот обмен уже продолжается всю жизнь, говорится. И человек достигает совершенства очень быстро таким путем. Основа – бескорыстная деятельность, без желания выгоды, без желания плодов. На уровне осознания пищи, экономического развития, человек не способен на эти вещи. Он думает, мне нужны запасы пищи, нужны запасы денег, вещей и прочие какие-то приобретения. Анна Майя называется. Это самый низкий уровень сознания. Здесь больше всего страданий на этом уровне люди испытывают. Хотя они много работают, и даже могут много иметь. Это никак не облегчает их муки материального существования. Поскольку защищать богатство очень трудно, и они боятся о том, как поддерживать все то, что они имеют. Они боятся окружающих людей. Весь мир становится для них адом, чужим домом, где они должны жить, как в крепости, защищая себя и свое богатство. А выше этого уровень прана-майя. Прана-майя – это уже не такой эгоистический уровень. Это уровень великих альтруистов, филантропов. Они могут жертвовать, что-то давать. Это уровень прана-майи. Прабхупада говорил, что любовь матери к ребенку – это прана-майя. Она заботится о его теле, о его здоровье, так же, как о своем собственном, даже больше. Это уровень прана-майи. На этом уровне человек понимает, он не такой эгоистичный становится. Он понимает, что другие виды жизни также живые существа, обладающие чувствами, испытывающие такие же потребности, как и я. Таким образом, он пытается заботиться о других, открывает больницы и так далее, что-то он делает, благотворительность какую-то совершает. Уровень прана-майи. Также его очень беспокоит свое собственное здоровье. И когда человека беспокоит собственное здоровье, собственное самосохранение, он знает, что это возможно в хорошей атмосфере поддерживать. То есть он зависит от общества, от внешних условий, от других живых существ. Поэтому видение немного шире. На этом уровне он чувствует счастье тогда, когда все надежно защищены, все общество. Оборона должна быть. Они заботятся о надежной обороне. Тогда в обществе могут устроить все более или менее счастливо. Пища в этом случае, анна-майя, приходит автоматически. Армия не производит пищу. Но ее кормят лучше всех. Смотрите. Почему? Прана-майя. Все знают, это очень-очень важно. Они защищают всех. Прана-майя выше. Поскольку она менее эгоистична, она выше, и она включает в себя анна-майю уже. Тот, кто на уровне прана-майи может не думать специально о пище, это более или менее приходит по законам природы. Но выше этого есть гьяна-майя или мана-майя, платформа ума, платформа мысли. Человек не может существовать, не используя энергию мыслей и эмоций. Невозможно жить просто за счет хлеба и надежно защищенным, как в тюрьме. В тюрьме он очень надежно защищен, безусловно. Никто не может туда проникнуть. Его там даже могут неплохо кормить. Но там мыслительные проблемы, ментальные проблемы чрезвычайно острые, очень мучительные. Хотя и физическое тело, и его защита, она первоклассным образом организована. Тем не менее, его ментальные проблемы чрезвычайно адские становятся, невыносимые. Итак, человеку необходим эмоциональный обмен мыслями, эмоциями. Это все функции ума, яна-майя. И такие мыслители ценятся на вес золота, которые могут давать такие прекрасные идеи, какие-то прекрасные философии, вдохновляющие людей на то, чтобы жить вместе, сотрудничать, что-то производить и прочее. Какая должна быть философия? Сейчас мы видим, что это упадок вдохновения у людей. Почему? Яна-майя, она ослабла. Нет больше веры. Они перебрали все философии за короткое время на Западе. Перебрали, и никакая философия не работает и не действует. Они перебрали, и то, что нужно помогать другим, это уже было. Мы не говорим что-то новое для них, на самом деле. Они перебрали другие философии, как Ницше. Падающего подтолкни. Философия Ницше. Это его высказывание. Философия асуров. Также это было. Адольф Гитлер пытался это применить. И так все это было, и казалось, что в этом есть какая-то истина. Гьяна-майя. Гьяна-майя не приходит к постоянному какому-то положению ума, поскольку ум в двойственности, 2-2. Любая философия, она временна на уровне ума, гьяна-майя. Но гьяна-майя включает, смотрите, прана-майю и анна-майю. В ней включается. Если мы связаны на умственном уровне, то это представляет самое сильное общество. Если мы связаны на уровне экономики, если просто кто-то не получит деньги, он уйдет из этого общества. Если мы связаны на уровне обороны, самосохранения, если кто-то себя почувствует незащищенным, он уйдет отсюда, там, где лучше защитят. Но если мы связаны на уровне ума, это не зависит ни от пищи, ни от обороны. У нас идея, мы способны терпеть аскезы. То есть уровень ума связывает все, и экономику, и оборону, и все остальное. То есть все материальное фактически зиждется, связано умственной энергией, гьяна-майей. Сначала в уме происходит все, а потом в действительности. Поэтому этот философский аспект, который сейчас утрачивается, он очень важный. И все дробится на части. И общество таким образом разлагается. Мы видим это, этот факт. И обычно эти три вещи, они необходимы, чтобы поддерживать материальную цивилизацию в достаточно сильной форме. И в этом случае она не будет постоянно, говорится. Все эти аскезы, все эти усилия, они временные, если не ради Верховного. Поэтому, говорится, цель гьяны, цель философии – познать Бога. В этом случае философия имеет развитие, движение и избавляется от двойственности человека. Размышляя таким образом, он избавляется от двойственности. Что? Он видит, что я есть душа, я не являюсь телом. Это первый уровень над материальными цивилизациями. Начинается духовная цивилизация. Вигьяна-майя. Вигьяна-майя включает гьяна-майю, мана-майю. Включает прана-майю. И включает анна-майю. Пища там уже есть. Можно не заботиться особенно об этом. Поскольку в этом случае человек автоматически выполняет свои обязанности. И ему это совершенно нетрудно. Посвящать весь свой день служению Кришне. Работать. Элементарные вещи может делать человек при этом. Не заботясь о чувственных наслаждениях, поскольку наслаждается внутренней атмосферой внутри себя. Вигьяна майя. Что бы он ни делал, что бы он ни ел, что бы он ни... Он знал, для чего он это делает, знает, для чего он это делает. Но это еще не высшее совершенство. Это просто состояние хорошей стабильности. Имперсональное понимание дает хорошую стабильность. Что бы ни случалось в внешнем мире, это будет продолжать существовать. И будет пища, и будет защита, и будут философские ценности, и будет что-то еще более высокое. Осознание вечности. Философия приходит к этому, но вигьяна майя, человек реализует это понимание. Он знает, что на самом деле не завишу ни от пищи, ни от чего. Таким образом, он становится непритязательным, избавляется от жадности. И если он избавляется от жадности, это описано в Шипанишад, то в этом случае всем хватает все. Хлеба будет достаточно, одежды будет достаточно, потому что люди избавлены от жажды накопительства. Поэтому вигьяна майя, она выше этого уровня, и туда включается все остальное. Но однако, когда человек развивает это сознание, я не есть это тело, этого будет недостаточно, поскольку он хочет наслаждаться, увеличивающееся блаженство ощущать. Некоторые думают, что счастье должно быть небольшим, чуть-чуть, чтобы могли оценить его на фоне страданий. Есть такая философия. Некоторые студенты так говорили однажды. Но это нет. Это просто относительно страданий не говорят. Относительно страданий что-то меньше, что-то больше. Что-то больше страданий – это невыносимые муки. Что-то меньше – облегчение считается как наслаждение. Облегчение от страданий. Но мы говорим о другом. О настоящем счастье, которое описывается здесь в Шримад-Бхагаватам. То есть уровень Нарада-муни. Почему такой независимый и свободный? Он не думает ни об обороне, ни о пище. Он путешествует по всей Вселенной. У него, кажется, нет никакого прибежища. Но... Анандамая, у него есть отношения с Богом непосредственные. Сюда включается уже и пища, и одежда, и экономическое процветание, и ментальные удовлетворения, эмоциональные. Все тут есть. Анандамая существует на самом деле. Анандамая. Все остальное различные его проявления. И все совершенство заключается в том, насколько человек способен чувствовать эту любовь к Богу, это духовное блаженство. Бхакти означает подъем вверх, стремление вверх. Бхакти означает также энергия любви. Чем выше любовь человека, тем более он совершенен. Чем меньше способность любить, тем менее он совершенен. И такие личности, как Нарада Муни, их способность любить, она максимально проявлена. Ананда майя. Поэтому он является духовным учителем всех полубогов. Нарада Муни. И он описывает преданное служение. Он описывает его привлекательно, вдохновляюще. Чтобы это вдохновляло на бескорыстную деятельность. Это главный момент. Всегда есть желание приобрести плоды труда. Таково сознание кармы. Иногда мы хотим также обладать плодами какого-то труда. Это естественно. Мы имеем право на какую-то свою долю, говорит свой Шипанишад. Но не больше. Каждый имеет право на какую-то долю. Например, Харишаури Прабу, когда он служил в Шри Прабхупаде, он был брахмачарием. Однажды он в Вриндаване, он делал массаж Прабхупаде ежедневно и служил. Он пошел на лой-базар, на рынок и купил себе тхоти. За 14 рупий, самый дешевый какой-то. Пропал сразу заметил у него новый тхоти, сказал, откуда? Пропал, я купил. У меня было немного денег, своих оставалось. И за 14 рупий, очень дешево, я купил, выторговал тхоти. Пропал посмотрел, сказал, неплохая покупка, нормально. Потом позвал президента и сказал, верни ему 14 рупий. И сказал Харисуре, не трать эти деньги, оставь на черный день. Хотя он был брахмачарием. На всякий случай оставь себе. Другой раз, когда они должны были перелететь в Бомбей, ему пришлось покупать билет самому, поскольку билет его отдали другому, так случилось. Харишаури Прабху посмотрел свои деньги и точно оказался на билет. Он прилетел, Прабхупад не ожидал, что он прилетит, он не думал, что у него есть деньги и так далее. Он прилетел. Он говорит, о, хорошо, что ты прилетел, приступай к своим обязанностям. Позвал президента, сказал, выплати ему сумму. И сразу предупредил, не трать эти деньги, оставь немного при себе. И также он говорит Грихастхам, имейте какие-то деньги, чуть-чуть про запас. Вы можете попасть в трудное положение. Немного вы должны иметь. Но это была определенная мера. Прабхупада не говорил увеличивать. Говорит, немного нужно иметь всегда. На всякий случай. Должны заботиться. Это ваша дхарма, ваш долг. Это ваша ответственность. В другом случае грехасы приходили на Дашан, его ученики. Прабхупада кому-то давал $10, кому-то еще $10. Ребенку давал, и грехасы отказывались. Нет, Прабхупада, от вас деньги не можем взять. Вы духовный учитель. Как можем брать от вас деньги? Ананда Майя. Как можем брать деньги оттуда? Деньги только снизу можно брать. Прабхупада говорит, это не тебе, а твоему ребенку. Купишь ему что-нибудь вкусненькое. Прабхупада действовал таким образом. То есть духовный учитель. Он представляет всех полубогов, он представляет верховную личность Бога. И функция полубогов, верховной личности Бога, заботится о тех, кто ниже. Именно поэтому они полубоги. Это рекомендуется в шастрах. Человек должен признать высшую над собой силу полубогов, прежде всего. Когда он создает достаточно смирения, он увидит, что над полубогами есть Вишну. Есть еще источник Вишну, это уже позже, потом. Но сначала он должен признать, что существуют полубоги. Здесь будут описываться различные воплощения. Гуна-аватары и другие, в которые люди обычно не верят. Из-за гордыни они утратили эту веру, знание, что есть кто-то выше. Есть даже такие люди, которые считают, что жизни во Вселенной больше нет, кроме как на планете Земля. Таково их сознание эгоистическое. Очень примитивное мышление, посмотрите. Они могут мыслить широко, что жизнь сарвагата описывается в ведах. Вселенная, она вся населена полностью, бесчисленным множеством живых существ. И большинство из этих живых существ, многие, то есть они превосходят человеческие из 400 тысяч. Вот эту форму нашу большинство превосходит, говорится. Гантхарвы, ситхи, чараны, полубоги, очень много разных видов жизни. Есть также немного нецивилизованных. Есть очень много уровней, гораздо выше человеческих. Не говоря уже о том, что есть Вайкунтха, где каждое живое существо – это совершенное существо. И человек должен признать этот факт, поскольку люди в гуне страсти, они борются. Борьба означает, что они выясняют, кто сильнее. В какой-то момент я сильнее, я превосхожу. Но в какой-то момент другой сильнее, он превосходит меня. И так это все продолжается. Они просто ждут момента, чтобы доминировать, чтобы превосходить, чтобы господствовать и наслаждаться. Так живут люди всю свою жизнь, и потом умирают. Говорится, что даже великие цари, они всю жизнь сражались, они одерживали великие победы, они были очень известными людьми в этом мире, но они не развили ни капли преданного служения и просто умерли, как обычные люди, не получив желаемой цели. Поэтому сначала нужно признать высшую цель. Например, Одиссея, Прабхупад говорил, что там заключается ведическое знание. Но какое знание? Там описывается взаимоотношение людей и полубогов. Основная мысль Одиссеи в том, что человек без полубогов не может ничего сделать сам. Это также написано в Махабхарате. Махабхарат – это комментарий на Веды, где люди общаются с полубогами. Они совершают какие-то аскезы, все до единого, все цивилизованные люди совершают аскезы, общаются с полубогами и получают желаемое только через них. И таким образом человек должен признать, что есть сила выше него непосредственно. Это какой-то разум. Однако, Кришна говорит в Бхагавад-гите, что эти люди, да, они получат желаемое через полубогов, все, совершая ягьи, но они не самые разумные. Потому что также можно обратиться ко мне непосредственно. Нет нужды, чтобы обращаться к полубогам. Самые разумные будут обращаться ко мне. И с этой точки зрения, Махабхарата, она для менее разумных людей. Так же, как Одиссея для неразумных людей. Там описывается пантеон полубогов, и то, что делают люди, всегда при поддержке полубогов, всегда как-то они связаны с этим. Но люди очень часто гордятся, когда одерживают победу. Потому что делается все через их собственным разумом, применяется собственный разум. То есть там учат применять собственный разум и иметь поддержку свыше. Это человеческое существование. И по отношению к Верховной Личности Бога то же самое. Нужно применять собственный разум и надеяться на поддержку Верховного Господа. И легче поверить в полубогов, говорится, поскольку они ближе, они более материалистичны, они дают желаемый плод всегда. Но Кришна, он думает только об Ананда Майе. Он хочет вовлечь живое существо непосредственно в духовное блаженство, бхакти, в обмен. И поэтому он действует необычным образом, непостижимым образом. Никто не знает, никто не может понять его волю, никто не может понять его конкретное желание. Мы знаем только одно, что Кришна хочет привязать живое существо только к себе. И это называется анандамая. Это не проявление эгоизма. Это чистая анандамая, поскольку он источник всех воплощений. Он источник жизни каждого. Он поддерживает жизнь каждого живого существа. Поэтому это вполне справедливо. то, что все должны быть непосредственно связаны именно с Кришной, с источником всех воплощений. Но изучая все эти аватары, мы увидим, что даже полубоги, они всегда обращаются к Верховной Личности Бога. Каждый аватар приходит из-за молитв полубогов. У полубогов обычно какая-то проблема возникает, как Вараха, или как Курма, или как Нарисимха. Полубоги, они те, которые обеспечивают живых существ всем необходимым, они сами зависимы от него. И они обращаются к нему, когда какая-то проблема, когда уже не могут управлять Вселенной, когда эти энергии уже больше не подчиняются им. Дэви Хэша, Гуна, Маима, Мама, Я, Дуратия, это справедливо для всех. Для полубогов также. Вы не можете, говорится, преодолеть эту материальную природу, даже если вы полубог, даже если вы Брама, тем не менее. Мрити Лока, говорится. Абрам Буана, Локе Пунара Вартинаджа. Даже если вы Брама. Но это материальный мир, это материальная природа, она божественная энергия, это энергия Кришны. Поэтому полубоги очень часто попадают в затруднительное положение, обращаются к Господу, и приходит какой-то аватар. И когда он приходит, он действует не по законам материальной природы, все могут это видеть, особенно полубоги, преданные. Великие мудрецы ожидают этих аватаров. Нарада, он знает, когда приходит Кришна, он знает, когда приходят разные аватары, он всегда появляется там, он приходит в Двараку, он ходит по дворцам в гости к Кришне. 16108 дворцов, каждый он посещает, наслаждается этими играми. Он старается ускорить приход Господа, и он приходит к Камсе, и что-то говорит, и Камса ускоряет эти события, и Нарада очень активный участник, хотя он совершенно трансцендентен к материальному миру. Но главная его цель — это увидеть Господа, быстрее увидеть Господа, приблизить его явление сюда. Это уровень Анандамая. То есть в этом случае материальный мир становится местом игр на уровне Анандамая. Гопи, они были внутри материального мира, Бхавана Вриндавана, земной Вриндаван, куда мы можем поехать. Но они только наслаждались Господом. Они думали, где взять пищу, где взять деньги, куда пойти торговать, какой там курс доллара и прочее. Ничего подобного не было. Они думали только о Кришне и думали, сегодня будем танцевать с Кришной. Индра, что от него толку? Индра, поклоняйся, не поклоняйся, дожди идут даже на скалы и в воду. Какой толк с Индры? Он не понимает, куда лить даже дождь толком. Поклоняйтесь холму Говардхане, вот от кого мы зависим. Он дает траву для коров. Все ценности мы получаем от него. И он убеждает. Почему? Поскольку Анандамая, все к нему привязаны. Все, что хочет Кришна, выполняется. Это хотя они не понимают, что это Бог, они думают, ну хорошо, причем тут Индра, Кришна нам более дорог. Пусть Индра потерпит немного сегодня. И Индру это так возмущает. Как этот ребенок, Кришна, он такие вещи говорит против меня. Индра иногда гордится этими вещами, он забывает. Но жители Вриндавана никогда не забывают Кришну. Не утрачивают любви. Они такие же безгрешные, чистые, как он. А мало, говорится, отчьют-то не падают. Почему? Поскольку любят Кришну. Так же и Кришна, он никогда не падает. Потому что он любит все живые существа. Никогда не опускается. Как Шишупала говорит, спускайся с этого возвышения. Почему тебя выбрали на Раджасу Яги? Он говорит, я не могу опуститься до этого уровня, Шишупала. Я не могу опуститься до уровня ненависти, до уровня жадности. Для таких. Это обычные люди, подвержены влиянию. Он остается чистым. И Индра, он рассвирепел просто. Он стал врагом всех жителей Вриндавана. Он превратился в демона. И Кришна даже хотел сначала убить его за это. Кришна мог убить. Но потом подумал, но нет, Индра же полубог. Он не демон. Я подам плохой пример, если убью Индру. Я просто накажу его, проявлю свое могущество, свою силу. Пусть он просто увидит, возможно, станет смиренным. Все же он полубог. Кришна поднял холм Говардхан, Сударшан Чака защищал от ливня. И жители Вриндавана жили очень хорошо под этим холмом. Лучше, чем даже в других условиях. Кришна там устроил Вайкунтху, на самом деле. Выше, чем райские условия. И Индра мог понять потом, у него все-таки интеллект. Когда он немного остыл, он стал понимать, что-то здесь не то. Что-то я делаю не то. Почувствовал какую-то опасность внутри себя. Какую-то я аппаратку совершил. И действительно, он увидел, что там праздник под холмом Говардхана. При всем этом бедственном положении все залило, все разрушало. Молнии, град, огромный град был. То есть там была стихия. Самвартака пришла, разрушающая вселенную. Облако это. И тем не менее Кришна надежно защищал, и все они наслаждались жизнью. Что-то там варили, готовили, и днем, и ночью, 7 дней. И Индра был как громом поражен, говорится, как собственная ваджра его ударила. Он скомандовал все по местам. Он спустился вниз и упал ниц. Упал ниц, стал здесь молитвы. И Кришна в это время смотрит со страданием на Индру. Несчастный Индра, он думает. Он то гордится, то жалеет об этом. Он просто несчастное живое существо. Хорошо, я благословлю его. Он полубог. Даже Брама он молится. Даже Брама просит прощения. Анандамая. Она недоступна в материальном мире, говорится. Анандамая — это личное покровительство Господа. Личное покровительство Господа. Практически недоступна. Анандамаю полностью знаю только в духовном мире. Здесь можно знать Вигьянамаю. Я не есть это тело. Это уже хорошая платформа. для того, чтобы совершать преданное служение. Но когда мы разовьем преданное служение, мы достигнем Ананда Майи, но это уже будет другая жизнь. Она не будет ничего общего иметь с материальным миром. В таком случае мы, скорее всего, родимся. Если мы родимся в материальном мире, то мы родимся где-то во Вриндаване. Каким-то живым существом, которое прямо связано с Господом, непосредственно. И Он будет наслаждаться нами, потому что Он наслаждающийся. Он будет нас использовать для своего наслаждения, а мы будем служить Ему. И другого не будет. Это Ананда Майя. Это то, что хочет живое существо на самом деле. Чтобы он был кому-то нужен, не так ли? Кришна никогда не говорит такие вещи. О, я никому не нужен. Кому же я теперь нужен? Никогда такие вещи не происходят. Сотни тысяч богинь удачи, говорит, вокруг него. Ждут приказаний. Просто ждут приказаний. Что они могут сделать для него? Это Бог. Это наслаждающий. Но человек, он все время думает, кому же я нужен? И мне казалось, что я нужен был этому человеку. Но кажется, ему не нужен. Потому что на самом деле никто никому не нужен в материальном мире. Мы должны найти Бога в этом смысле. Потому что именно мы ему нужны. Мы с ним связаны. Это наш источник. И он нам также нужен. Но это уровень называется Ананда Майя. Для этого нужно освободиться от желания экономики, от желания самосохранения, от желания мыслительных спекуляций и даже от желания вечности, собственной вечности, собственного совершенства. Собственное совершенство означает, что человек свободен от всех пороков. И он может гордиться этим. О, я свободен от всех пороков, я не это тело. Теперь я чистый. И когда он так думает, начинаются проблемы. Он не может служить Кришне. Не может достичь Ананда Майи. Это в этом главная цель. Поэтому такие личности, как Нарада Муни, они находятся на уровне Ананда Майи. И то, что они описывают, становится очень привлекательным. Совершайте деятельность для Кришны, нишкам карма. Без желания плодов. Без корыста. Удивительно. Но люди, которые получают с уровня Ананда Майи, делают эти вещи. Непостижимо для материалистов. Кто работает и все плоды посвящает кому-то, отдает? Нет. Каждый хочет приобрести только для себя. Но Ананда Майя означает только для него. Бог один, только для него. Он наслаждающийся, он центр всего. Это и есть подлинное высшее знание. Хари Кришна.
Вспомнил историю, когда, по-моему, связано с Господом Читани, когда они шли от деревни в деревню с Харинама. И я могу ошибаться, когда это был духовный учитель с учеником. И попросил зерна кардамона. И ученик, он как бы обрадовался то, что он сохранил с прошлого приготовления пищи эти зерна. И только Господь Читания, не помню, когда духовный учитель отругал его, сказал, какой же ты брахмачари, если ты сохранил эти вещи. То есть, а Прабхупада он учит другому. То есть как это понять? Это зависит от уровня. Господь Читания требует предания, а Прабхупада он требует как бы беспечности.
Место, время, обстоятельства. При разных условиях будут разные наставления. Скажем, при тех обстоятельствах, когда Господь Читания ходил, проповедовал, он воспевал. Он воспевал так, что все живые существа воспевали вместе с ним. Это был уровень надгуны материальной природы. И все, кто находился рядом с ним, они могли находиться на таком же уровне. Поэтому Господь Читания требовал. Был очень требовательный к саньяси. Рамачарим вот в этом случае. Да, кто-то запас там семена кардамона. Припас сделал. И Господу Читанию это не понравилось. Потому что они могли быть просто вне гун материальной природы рядом с ними, все. Но в том случае, когда мы говорили из жизни Прабхупады, Харишаури Прабху, он не был определен еще в преданном служении. Он не знал, где он будет, когда закончится это служение, когда отношения с Прабхупадой личные закончатся. Он не знал, в каком он храме будет, в какое место он должен поехать. То есть он должен был позаботиться как-то о себе так же, поскольку было неизвестно. Прабхупада говорит, что имей какие-то средства на всякий случай. Поскольку будет время, когда тебе, может, никто не позаботится. Не сможет просто позаботиться о тебе. Поэтому это просто функция разума. Это не общий принцип, что все брахмачари должны иметь какие-то деньги. Но это просто функция разума. Общий принцип, что брахмачари не имеют никаких денег. Это общий принцип. Но в той ситуации Прабхупада хотел сделать так.
Если я не думаю о будущем, это значит, что неразумно, это невежество, неспечность.
Прежде чем мы разовьем духовный разум, необходимо развить также материальный разум. Прабхупада однажды сказал ученикам, что если вы разумны, вы сможете хотя бы сделать деньги. Он говорил об этом. Поскольку все материальное существование зависит от денег. Поэтому тогда он утверждал такие вещи. Но если мы думаем, что только от денег зависим, это тамагуна. деньги становятся Богом. Это там обмана в этом случае. Поэтому это просто элементарный разум. То есть в Кали-Югу видите, что происходит. То есть мы должны действовать с местом, времени и обстоятельствами. Что-то хотел добавить и забыл. Насчет денег. Вылетело из головы.
Бхактишна Сарасвати говорил, что нужно иметь. В этом мире есть только две вещи, которым верят. Святого имени и холодного твердого рынка. Есть?
Да. Вот, об этом хотели говорить, да. То есть, если наша вера полная в Святое имя Кришны, может не заботиться ни о чем. Ни о деньгах, ни о чем. Если обладаете полной верой. Вы очень близки к Ананда Майе в этом случае. Нет необходимости. Там есть все. Деньги там тоже есть каким-то образом. Но если у нас нет полной веры, и мы отрекаемся от всего, это искусственно. Нет, в этом случае нужно применять тот разум, который есть. Есть материальный разум, применять его тоже. Представьте, грехаство он думает. Все, я предаюсь Кришне. Все деньги отдает, квартиру отдает храму, и от него остается семья. Где? Что? И он ходит, собирает пожертвования, выбирается, становится попрошайкой нищим и сожалеет об этом. Это же глупо. Это неразумно. Но если человек действительно достиг этого уровня Ананда Майя, он может так сделать, и у него не будет проблем. У него не будет проблем. Если он действительно развил любовь к Богу, он может, если захочет, но может так, если Кришна хочет, он сделает так. Но Кришна при этом сам защищает такого человека. Но обычно преданные даже на таком уровне, они следуют своей дхарме, грехаска своей дхарме, брамачари своей дхарме, ванапрасы своей дхарме, они не имитируют. Шривас Такур, нас почитание даже разговаривал с ним. Шривас, как ты поддерживаешь свою семью? Ты не работаешь. Каждую ночь у тебя киртаны проходят. Где ты берешь пищу, одежду? У тебя есть семья и дети. Он говорит, я не знаю, пока не знаю, пока не было проблем. Я просто не знаю, откуда все это берется, но я не работаю, нет. Мне некогда работать, ты знаешь, я занят служением постоянно. Ну тогда ты хотя бы выходи и проси милостыню для семьи. Как же ты будешь поддерживать семью? Нет, говорит, у меня другой принцип существования. А какой, расскажи, какой у тебя принцип существования? Ты не работаешь, денег не зарабатываешь. Ты не хочешь собирать пожертвования, милостыню. А на что же ты живешь? Ну объясни мне. Очень просто, говорит, у меня такой принцип. Раз, два, три, все. Господин говорит, что ты имеешь? Что такое раз? Ну-ка объясни философски, нормально, разумно. Так, говорит, я сказал себе, дал обед. То есть у меня один день не будет пищи, другой день не будет пищи, третий день не будет пищи, я утоплюсь в Ганге. Это мой принцип. Но нужно понять, что вас такой, это необычный человек. Мы не можем так заявить. Мы можем подойти к Богу и сказать, вот слышишь, раз, два, три. Если сегодня не дашь пищи, завтра не дашь пищи. И третий день я утоплюсь. Чу. Или что здесь протекает?
Алматинки
там. Это будет надменность. Нет, не то. Шивастакур, он себе такое условие поставил. Он хотел служить Господу, вот и все, что он хотел. Это было его единственное желание. А если мне что-то будет мешать, какие-то экономические проблемы, что-то еще и служить Господу, какой смысл здесь жить вообще? Зачем мне жить в материальном мире? Это размышление освобожденной души. Господь Читания, когда понял это, он сказал, Шривас. Он так вдохновился Господь Читания. Он стал кричать Харибол. Шривас, я тебе, говорит, даю благословение, что даже если Лакшми пойдет побираться по всему миру, у тебя всегда будет дома что поесть. Позвал другого преданного, который нормально делал материальные дела и зарабатывал. Говорит, вот, говорит, теперь твоя обязанность. До конца жизни заботиться о семье Шривас Такура. Вот так Господь Читания лично все это организовал. Почему? Поскольку Шривас Такур хотел служить Господу полностью, на 100%. И больше никаких желаний не имел. В этом случае Господь Читания сам заботится, говорится. Вот оно, совершенство экономического развития.
А вот как в случае с распространителем книг, если он как бы даже семейный человек или не семейный человек, и он будет идти на улицу, думая, что ему какие-то деньги нужно иметь после спасения, да. Давая книгу, он будет думать, если об этом, то, естественно, книгу никто не возьмет, то есть он попадет в трудную такую ситуацию.
Он должен научиться думать о преданном служении. Человек должен думать, научиться о преданном служении. И в преданном служении включается все. Экономическое поддержание, все необходимые моменты, они решаются автоматически. Мы должны привыкнуть к этому образу жизни, если мы распространяем сознание Кришны, проповедуем. Нельзя думать о выгоде, ни в коем случае. Нужно учиться думать просто о преданном служении. И мы должны приобрести опыт, что в преданном служении есть все необходимое для того, чтобы мы продолжали преданное служение. Оно самодостаточно. Если мы заняты действительно преданным служением по-настоящему, не нужно думать о пище и одежде Прабхупады. Это включается туда, если это преданное служение. Оно самодостаточно. Оно не отдельно, оно присутствует, оно все захватывает. Материальная жизнь также подчиняется духовной энергии, материальному существованию. Поэтому нам нужно просто учиться ум не отвлекать на эти вещи, и все. Это та же Прабхупада говорит, если вы на работе, устроены на работу, вам идет ставка, так? Думаете об этом или не думаете, ставка все равно придет, если вы работаете, вы устроены. Но мы устроены на преданное служение Кришне, то тоже есть ставка определена. Кришна знает, что нам нужно для жизни, он поддерживает. Думаем или не думаем, это придет все равно. У нас есть деньги, можем сами купить. Нет денег, как-то это придет. Я сегодня с вами вспоминал, когда впервые он встретил преданных, а сразу был саньяси, группа саньяси. Он увидел первых преданных, это саньяси был. Вишнуджан с вами, по-моему. И к удивлению, он видел, что он стоит босиком на выставке какой-то, на художественной выставке он встретил, босиком с Данди. И они говорили о Кришне, и я, говорит, сказал ему, но почему Кришна не заботится? Вы говорите, что нужно предаться Кришне, положиться на Кришну, во всем, но посмотрите, вот я не думаю о Кришне, но у меня есть все, а вы думаете о Кришне, вы босиком стоите. Да, говорит, я босиком, но я, говорит, знаю, что Кришна позаботится обо мне. Все равно, говорит, он позаботится обо мне, он же знает это. Я говорю, тут же в этом разговоре кто-то пришел и... А, кто-то в зал вошел и сказал, я говорю, купил ботинки, они мне малы. Просто стал предлагать. Они не нужны просто, ему говорю, вот и все. Кому они подойдут? И подошли как раз Вишнуджан с вами, точь-точь. Прямо на моих глазах это случилось. Так происходит с каждым преданным, кто занят в миссии. У меня был случай тоже интересный. Похожий на это. Что вот Господь все-таки существует для каждого, знаете. У нас, у каждого должен быть такой опыт. Я поехал в Мальвик когда-то на Весапуджу. И там было такое скопление людей, там было около 2000 человек. Как мы жили, я не представляю. Там кто в коридорах, кто где, и омовение в озере, холодно, ну по-разному. У меня была обувь, кроссовки, вот такие уже были. Я с Урала откуда-то приехал в этих кроссовках, уже несколько лет не путешествовал. Вот такие были кроссовки. А там уже грязь какая-то, дождь, я думал, ну вот, точно я здесь оставлю кроссовки, босиком вернусь обратно. И денег нет, и нечего купить, думал, ну все, надо замотать, наверное, шнурками вот так, носки сверху, что такое придумать. Я с такими мыслями лежу, отдыхаю, значит. Я не о Кришне думаю, не о Веспуше, думаю. И ловлю себя на мысли, но все равно возвращается, что же делать с кроссовками. Там еще, знаете, гору обуви же. Прихожий. И там все по обуви ходят, эти кроссовки вообще уже стали такими странными. Рядом ложится какой-то преданный из Австралии. И говорит мне по-английски, у меня есть ботинки. Я думаю об обуви. Я не знаю его, он не знает меня. Они, говорит, мне не нужны. Я почему-то понимаю его по-английски. Рыбак рыбака, он видит издалека, да? И тут мне такие ботинки, смешные такие, длинные такие, с такими носками и без каблука. Как клоунские такие ботинки. Но поскольку я понял, что это энергия Кришны так действует, я принял эти ботинки, одел и ходил в них. И все смеялись надо мной. То есть Кришна не лишен так чувства юмора. Что я думал об этом, я сомневался в этом. Все замечали эти ботинки после этого, все, куда бы я ни пошел, и все улыбались. Каблука не было, очень смешные были ботинки. Всегда, когда как гордость приходит, какие-то трюки Кришна делает такие смешные. Я помню, когда я сюда первый раз приехал, в Алма-Ату, это было где-то кафе, я не помню где, или здесь, не помню, первый раз. Преданные сделали гирлянду. Мы думали, приедет там большой проповедник. И Шаматинандана с этой гирляндой пришел. Как-то мне было неудобно отказаться, преданный. Ну ладно, никогда гирлянды не принимал в жизни. И когда мне надели гирлянду, я почувствовал настоящим проповедником. Вдохновился, и в это время из гирлянды выпал таракан. А, все, испортил. Всю мою славу. Но я потом вспомнил, там же Параматма, это не таракан. Что-то в этом есть. Кришна присутствует, все это можно как бы видеть. Если мы сосредоточены на преданном служении, то мы как начинаем это видеть. Кришна дает такое понимание, это факт. Если мы в миссию входим, если мы распространяем книги, безусловно, все будет трансцендентно вокруг. Кришна будет сам наш ум направлять, сам. Господь Читания и так далее. Все это будет происходить. Ананда Майя. Приносить будет радость.
А вот вы сказали, что если вместе участвуешь, то есть распространяешь книги, а если каким-то другим служением, то есть тоже не возникнет проблем.
Могут возникнуть проблемы. Почему? Поскольку, когда мы совершаем другие виды служения, наш ум не так сконцентрирован. Наша природа ума в низших гунах. Если мы выходим на улицу, там приходится концентрироваться, очень много тратить усилий для того, чтобы распространить книгу. Понимаете, да? То есть приходится вынужденно предаваться больше в тех условиях среди материалистов. Вы с книгой, вы преданы, вы раскрываете себя. Вы находитесь в состоянии повышенного внимания, концентрации в течение дня. Поэтому преданные, они, им легче, кто распространяет книги, прогрессировать духовно, думать о Кришне. Легче. Но если, скажем, мы заняты чисткой овощей или что-то такое, мы можем в этом случае ум не контролировать. Вот в чем разница. Разницы нет, и то, и другое преданное служение. Разница в уме будет. Но если вы можете при этом контролировать ум и понимать, что вы чистите эти овощи для Кришны, будет то же самое, вкус тот же самый будет.
Ну, то есть, если даже книги не распространяешь, а в этой другой деятельности, она тоже на 100% сумела предаться Кришне.
Да. Конечно, почему нет? Конечно, почему нет? Важна преданность.
Вот, на первый взгляд может показаться Нарада Муни, он как бы вредитель, что ли, такой, что он постоянно приходит, как бы тому же Камсе все про Кришну рассказывает. Его особенно раздеваки это скрывали, очень забрали его, унесли, да. Приходит народ и говорит, а что ты беспокоишься? Он уже там-то, там-то, они его скрытно отнесли. И открывает ему все планы. И тот злится и начинает террор. И в итоге может со стороны показаться, что как бы он как бы такой вот, вроде бы полубог, но сердце мне что ли нет, столько детей поубивали.
Нарада Уттама Адхикари. Те, кто, тем, кто суждено будет убитыми, не будут убиты. Нарада здесь ни при чем. Нарада видит Камсу как слугу Кришны. Он Уттама. Он всех видит как слуг Кришны. Потом приходит к нему как к слуге Кришны. Знаешь, что Камса будет служить Кришне? Ну как демон будет служить? И он вдохновляет его на эти поступки демонические. Когда Господь приходит, то все ждут его прихода. Так ситуация организовывается. Там Камсу убивает, что-то он делает, и все ждут, все молятся. Возникает такое напряжение трансцендентное. Даже Нарисимхадев, он так преследовал прохладу, что возникло такое напряжение уже. Такого апогея, что Нарисимха из колонны вышел в этот момент. Вот в такой момент Господь приходит уже. Когда все повернуты в эту сторону и ждут, когда же он придет, когда же он придет, мы уже больше не можем. И надо, он ускорил эти события просто. То, что Камсу должен был сделать, он должен был сделать. Нарада не прибавил насилия. Так должно было произойти. Но создал такую атмосферу, что все ждали, когда же придет Господь. Когда же он освободит. Всего Прабхупады ки.